Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так зовут меня. Давайте поговорим о том, что происходит в России и в мире. В частности, 13 января состоится заседание Совбеза ООН по Украине. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила о том, что Киев полностью зависит от поддержки Штатов, а премьер Венгрии Виктор Орбан уверен, что наступает эпоха новой холодной войны. Эти и другие темы обсудим с нашим экспертом. У нас на связи политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем вот с чего. С 8 января больше не действует режим прекращения огня, объявленный Россией в одностороннем порядке в рамках празднования Рождества. В подконтрольных Киеву, Запорожью и Краматорске, а также Харьковской области произошли взрывы. На востоке Украины объявлена воздушная тревога. И вот, например, член Главного совета Российской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что были атакованы военные объекты и объекты инфраструктуры, которые используются для ведения боевых действий. Вот режим прекращения огня завершился. Удалось ли добиться хоть чего-нибудь или из-за позиции Украины и большей части Запада ни к чему это не привело?
Прежде всего необходимо отметить, что для России режим прекращения огня был принципиальной позицией. Это, как вы помните, предложение, которое поступило от патриарха Русской Православной Церкви, которое было поддержано российской властью, не случайно, поскольку Рождество – один из двух основных праздников для христиан. И православные христиане и в России, и на Украине празднуют этот праздник, и для России, которая, подчеркиваю, воюет не с украинским народом, а с Западом и украинской властью, которая полностью подчинена Западу, украинскими нацистами, для России было очень важно продемонстрировать не Западу, а украинскому народу то, что мы не враги простого украинца, не враги православного мира Украины. И, естественно, на это был направлен тот призыв, с которым Россия обратилась, и 36-часовой режим прекращения огня, который был предложен России, содержал именно этот посыл, этот сигнал прекратить военные действия в период, когда люди идут в храм, когда люди отмечают этот великий праздник. К сожалению, не поддержана была эта инициатива, попрана она была прежде всего Западом, который сразу ее отверг, и Зеленским, президентом Украины, который также наотрез отказался выполнять предложенное прекращение огня, тем самым продемонстрировал свое истинное отношение к православному миру. И не случайно данное заявление Зеленского проходит на фоне тех репрессий, которые на Украине в настоящее время предпринимаются в отношении православной церкви и православных священников и православной паствы. Фактически Зеленский последовательно проводит политику по уничтожению православия на Украине, и, собственно, эти действия, они вполне вписываются в каноны данной политики. Не только заявление Зеленского. Украина не прекратила военные действия, и более того, первые удары по Донецку состоялись сразу в момент режима прекращения огня.
С началом прекращения огня, массированный удар, да.
В 12 часов сразу же на Донецк полетели первые ракеты со стороны Украины, первые снаряды. Собственно, все 36 часов Украина обстреливала как позиции российской армии, так и мирных жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и других российских территорий. Более того, предпринимались атаки, попытки атак на российские позиции в надежде, видимо, на то, что, собственно, режим прекращения огня каким-то образом скажется на боеспособности российской армии, чего не произошло. Естественно, атаки были отбиты, но сам факт того, что Рождество привело к интенсификации боевых действий со стороны Украины, так же, кстати, как и Новый год. Это показывает вероломство и подлость украинского нацистского режима.
Да, ну и опять же, реакция Запада, конечно, в этом отношении тоже показательна. Европа, по крайней мере, сразу же заявила, что это такой хитрый ход Москвы, чтобы перегруппироваться, чтобы использовать для нового наступления, так далее, так далее. Но вот в этом отношении, конечно, заявление генсека ООН Антонио Гутерреша, устами своего заместителя, господина Дюжарика, о том, что он приветствует режим прекращения огня, немного выделяется на общем фоне и, честно говоря, даже как-то приятно удивило это заявление. Хотя, по большому счету, мало что от этого зависит.
Я бы не стал на этом акцентировать слишком большое внимание, поскольку очень много заявлений и от Дежарика, и от Гутерреша прозвучало, и, вероятно, еще прозвучит, антироссийских.
Это правда.
Генеральный секретарь уже давно не выполняет функции, которые он должен выполнять. Технического руководителя Организации Объединенных Наций, который не должен вмешиваться, выступать с политическими заявлениями и, безусловно, не должен занимать ту или иную позицию. Это нонсенс. И то, что сейчас ту политику, которую ведет Гутерреш, я хочу подчеркнуть, Россия поддержала в свое время его кандидатуру при голосовании в Организации Объединенных Наций, но даже не это важно. Важно то, что та позиция, которую занимает Гутерреш, это, конечно, позор для Организации Объединенных Наций. Ничего подобного, в общем-то, не было раньше. И, конечно, этот деятель не должен занимать эту позицию, потому что он фактически ушел от того функционала, который на него возложен. Что же касается данного заявления Гутерреша, я бы рассматривал его как дежурное заявление, которое было бы странно, если бы Организация Объединенных Наций не поддержала предложенное России прекращение огня. Другое дело, что подобные заявления нужно было хорошо бы было услышать не только от генсека ООН, но также от ведущих стран организации, от постоянных членов Совбеза ООН, от США, от Великобритании, от Франции. Мы же услышали совершенно другое от этих лидеров. И совершенно абсурдные, верх абсурда – это заявление о том, что Россия использует это время для перегруппировки. Какой перегруппировки, если Россия владеет инициативой, и именно в эти, собственно, дни рушится фронт украинской армии, и российские войска входят в Солидар и занимают другие позиции. О какой перегруппировке может идти речь?
Здесь политика, что бы ни происходило, во всем виновата Россия, к сожалению, опять взяла верх. Ну, вот про ООН давайте еще немного поговорим. Тут Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации на Украине. Заявлено на брифинге, что тема будет поддержание мира и безопасности Украины. До этого постпред Японии при ООН сообщил, что Совбез 12 января обсудит ситуацию в стране. Он отметил, что обсуждение не ограничится указанным заседанием. Ну вот смотрите, когда собирается Совет Безопасности ООН по инициативе, допустим, Соединенных Штатов Америки, да, или там Великобритании, ну понятно, о чем будет идти речь, понятно, что это будет обвинение России. Когда собирается по инициативе России, то понятно, что мы будем пытаться восстанавливать правду и искать, ну, если не поддержки, то хотя бы хоть какой-то толики справедливости. А вот здесь заседание 13 января, ну вот просто состоится заседание и такое общее заявление поддержки мира и безопасности Украины. Что это такое,
на ваш взгляд? Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что это не первое и, конечно, не последнее заседание Совбеза ООН, посвященное Украине, украинскому кризису. Периодически по инициативе тех или иных сторон проходит подобного рода заседания. Результата, конечно, нет никакого, поскольку Совбез ООН может принимать решение только в том случае, если есть консенсус. Консенсуса в настоящий момент нет и близко, более того, нет и близко никакой переговорной позиции, никакого диалога, и в этом вина Запада, который наотрез отказывается от какого-либо диалога с Россией уже достаточно давно, уже на протяжении нескольких лет западная позиция такова. И более того, устами своих лидеров обещает очередные порции помощи Украине и заявляет о том, что война будет идти до последнего украинца. Вот в этой ситуации Совбез ООН, я считаю, что Совбез ООН, конечно, это очень важная площадка, и Россия будет продолжать усилия до усилия, направленные на то, чтобы доводить до сведения мировой общественности через данную площадку свою позицию, свою точку зрения. Но в данной ситуации Совбез ООН может выполнять только функцию информативную. То есть Россия может информировать мир о той ситуации, о той правде по спецоперации, которая существует на самом деле, о тех действиях нацистского режима украинского, которые мы видим, факты о действиях которого у нас есть, о тех действиях Запада коллективного, которые мы тоже видим, и о химическом оружии, и о ряде других, так сказать, действий биологического оружия, я имею в виду, конечно, биологических лабораторий. Хотя вот только что поступили сведения о том, что Украина применила какое-то химическое оружие. Есть такие сведения от военкоров. Их, конечно, эти сведения нужно еще проверять, но факт очень тревожный. Естественно, существует целый ряд других очень серьезных угроз. Это угроза применения грязной ядерной бомбы. Это в целом ситуация с безопасностью в Европе, в мире. Все эти ситуации, ситуация с правами человека, с репрессиями против инакомыслящих на Украине, с репрессиями против российских граждан в западных странах, вот все эти вопросы, они очень важны, и, конечно, Россия будет их и дальше ставить и обсуждать в Совбезе ООН. Но, как я уже сказал, смысл только информировать мир об этом, поскольку в Совбезе ООН 3 из 5 постоянных членов – это коллективный Запад. И, в общем-то, это ситуация, которая сложилась с момента создания Организации Объединенных Наций. Пока коллективный Запад не дозреет до готовности вести переговоры и до признания правоты России, до признания того, что у России есть свои национальные интересы, которые Россия будет защищать, пока этого не произойдет, только информирование мира, вот что можно извлечь из заседаний Совбеза, да, потому что никакой другой практической пользы не будет.
К сожалению, так. Ну вот по поводу коллективного Запада, точнее Соединенных Штатов Америки, там высказались о том, что военный потенциал и экономика Украины сейчас почти полностью зависит от помощи со стороны Запада и в первую очередь Америки. Об этом заявили, написали экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший министр обороны Роберт Гейтс. Они сказали, что экономика страны находится в упадке, миллионы ее жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть минеральных богатств, промышленного потенциала и значительные сельскохозяйственные угодья находятся под контролем России. Вот об этом господа написали в статье. И вот смотрите, Владимир Леонидович, когда бывшие политики, бывшие военные в Америке высказываются, есть шанс, что они говорят то, что действительно думают, а не то, что соответствует генеральной линии партии. Вот здесь это заявление не совсем понятно. С одной стороны, ну да, признали нелицеприятную для Украины правду о том, что она полностью зависит от Америки. С другой стороны, обвиняют Россию, традиционно обвиняют в империализме, в желании завоевать страну, хотя президент Владимир Путин еще в марте заявил, что Россия не стремится оккупировать Украину. А с третьей стороны, любопытное заявление о том, что Россия не вернет Украине территории, которые приняла в свой состав. Вот как все это воспринимать? О чем это заявление? Для чего?
Ну, здесь действительно все важно в этом заявлении, оно очень серьезное значение имеет. Во-первых, заявители – это не какие-то рядовые политики, политологи или эксперты, это всем известные люди, и Кондолиза Райс – один из столпов в прошлом американской политики. Это важный момент, на который нужно обращать внимание, потому что думаю, что эти заявления этих людей имеют чрезвычайно высокое, большое значение. А во-вторых, для многих на Западе эти заявления действительно являются откровением, для нас-то они не являются откровением, мы все это прекрасно знаем.
Да,
более
да.
того, экономика Украины разрушена не в 2022-м, она разрушалась 30 лет, и к октябрю 2021-го Украина стала самым бедным государством Европы. Самым бедным государством Европы. Это всем, опять же, хорошо известно, кроме, может быть, людей на Западе, которые, видимо, считают, что Украину разрушила Россия. Ничего подобного. Украину разрушила украинская элита, которая разворовывала ее на протяжении многих лет, многих десятилетий. Украина давно распродала свои земли американцам и другим западным компаниям. Украина давно находится в зависимости от Запада, при том, что к 1991 году это очень развитая территория, входящая в пятерку, семерку самых, так сказать, успешных экономик Европы на момент распада Советского Союза. Вот. Сейчас ситуация абсолютно плачевная, и, конечно, действия Запада, выделение очередных траншей, вот вчера вновь 6 января вновь американцы выделили очередной транш Украине. Все эти, так сказать, деньги, которые идут на Украину широким потоком и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Запада, на самом деле они, конечно, не доходят до украинской экономики, они доходят до американских компаний, которые осваивают военные бюджеты. Не более того, потому что большинство, подавляющее большинство указанных средств идет на войну, то есть на дальнейшее разрушение украинской территории и продолжение тех бедствий, которые происходят на территории Украины. Но, возможно, для западного обывателя данные заявления оказываются холодным душем. И, разумеется, возникает вопрос, а зачем уважаемые политики делают подобного рода заявления, так сказать, в начале года? Очевидно, здесь мы видим несколько обстоятельств. Во-первых, первый контекст состоит в том, что Америка должна не активизировать свою помощь Украине, а перераспределять эту помощь на своих союзников. И к, так сказать, поддержке украинского политического трупа должны более активно присоединяться европейские союзники Америки, а не только Соединенные Штаты. К слову, конечно, Европа также активно поддерживает Украину и украинский режим, и также спонсирует его, но все-таки менее активно, чем Соединенные Штаты, поэтому в данном случае речь идет, по всей вероятности, прежде всего, о перераспределении, так сказать, бремени военной поддержки Украины с Америки на европейских союзников. Эти заявления проходят параллельно с сменой власти в американском Конгрессе, в Нижней Палате представителей, наконец-то.
Да, выбрали с 15-го раза.
Нового спикера. И его заявления, они достаточно четкие и определенные. Республиканское большинство заявляет устами своего нового спикера о том, что не будет повышать военный бюджет, о том, что что основное внимание будет уделено внутренним американским проблемам. Нет никаких заявлений по Украине, нет уже традиционных, так сказать, символических призывов к тому, что все цивилизованные страны должны поддерживать Зеленского и так далее. Ничего подобного нет в заявлении нового спикера Палаты представителей. По всей вероятности, украинское направление американской политики будет подвергнуто достаточно серьезной ревизии. И это не означает, что Америка откажется от борьбы с Россией и от, так сказать, выделения все новых и новых траншей на эту борьбу. Но это означает, что акценты смещаются и что американцы будут стараться перебросить это бремя на своих союзников.
Угу. А вот эта вот фраза о том, что Владимир Путин не отдаст новые территории, возможно ли ее рассматривать в том контексте, что Америка принуждает Киев к ведению переговоров и к ведению переговоров с учетом требований Москвы?
Кондолиза Райс – опытный дипломат и один из самых опытных дипломатов на Западе, и разумеется, что ее заявление в данном случае является очень четкой позицией и не случайной оговоркой. Понятно, что подобного рода заявление означает, ну, во-первых, констатацию факта. Конечно, Россия не отдаст территории, которые являются субъектом Российской Федерации. Это будет противоречить Конституции, и, безусловно, все территории Запорожской, Херсонской областей, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики – это неотъемлемая часть Российской Федерации. И, конечно, Россия будет защищать эти территории всеми имеющимися у нее средствами и ресурсами. И, разумеется, эта позиция хорошо известна на Западе. Никакой, так сказать, Америки, в кавычках, Райс не открывает, но то, что эта позиция ею озвучена, потому что большинство западных политиков предпочитают не обращать внимания на данную позицию и заявлять о том, что Украина от моря до моря должна существовать, так сказать, в тех границах, которые дала ей советская власть к 1991 году, что, очевидно, никогда уже не произойдет. То, что эта позиция прозвучала, то, что эта позиция обозначена публично, конечно, свидетельствует о том, что, по крайней мере, часть американских политических элит начинает занимать позиции реалистов. Позиции, которые предполагают, так сказать, реальный прагматичный подход к ситуации, понимание того, что переговорные военные действия рано или поздно завершатся, и переговорная позиция, на которой стоит Россия в данном случае, она незыблема.
Незыблемо. Владимир Леонидович, да.
Территории свои мы не отдадим. Нет. Другое дело, что для России чрезвычайно важно не это. Для России важно демилитаризация и денацификация.
Денацификация. Ну, те цели, которые мы объявили еще в феврале. Спасибо вам большое, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического госуниверситета Владимир Шаповалов был у нас на связи. Далее новости.